Слава нашему Господу! Мы идем дальше по местам Священного Писания. Боже, помоги нам глубоко-глубоко исследовать свою внутренность. Сегодня мы читаем из первого послания Коринфянам, 3 главы, стихи 10 и 11. 1 Коринфянам, 3 глава, стих 10 и 11. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Сегодня мы будем с вами рассуждать так, как никогда это место Писания не рассуждали. Оно идет по линии продолжения взаимоотношений относительно созидания внутренности человека, виноградника Божьего, которым является внутренность. С другой стороны, это взаимоотношения человек и Бог. На каком основании построены взаимоотношения? У каждого взаимоотношений есть основания. Почему так? Вот почему мы делаем то, другое, пятое, десятое? Что в основе? И когда мы берем ту основу или основание, оно действительно то основание или это плод какого-то другого основания, которое как можно глубже скрыто, и мы не замечаем, не задумываемся об этом вопросе. Вот это место Писания мы с вами в других темах исследовали, рассуждали, но сегодня по линии взаимоотношений, как бы продолжение предыдущей темы, но это самостоятельная у нас часть будет, явлюсь ему сам. Основа взаимоотношений – личное явление Бога человеку. «Я по данной мне от Бога благодати». Вот если бы не было этой благодати, то не был бы никогда апостол Павел мудрым строителем. А потом он говорит, я положил основание. Теперь, рассматривая вопрос благодати, он говорит, интересный закон. Оказывается, когда на строителе имеется помазание благодати, хочется именно эту сторону отметить, то созидание этого строительства будет успешно. Если на вот этом строителе этого помазания, этой благодати не будет, то строительство не будет никогда успешным. Почему? Потому что об этом вопросе закладывается вопрос, это мы будем читать у Тита. У Тита интересная глубина описывается. Тот же самый апостол Павел пишет, и он знает, кому он что пишет и почему он пишет. Для него это незабываемые факты. Тита 2 глава. Читаем 11, 12, ну может быть 13 прочитаем стих. Тита 2 глава 11-12. «Ибо явилась благодать Божия». Что она делает? «Спасительная для всех человеков». Это касается не только народа Божьего, но всех абсолютно. Здесь сказано и говорится про всех человеков. Дальше. Что она делает? «Научающая нас», принципиально всех человеков. Если это благодать... Конечно, будут такие, кто будет не соглашаться. Как это может быть такое? Очень просто. Бог закон свой пишет не только в сердце своего народа, но и в закон пишет в сердцах язычников, не знающих Бога. В смысле, какого порядка не знающих Бога? Ну, как принято у человечества понимать, вот насколько они знают Бога или не знают. Ну, написано у язычников, говорит, этот закон написан в сердце. Это, говорит, видно из того, какие мысли то обвиняют, то оправдывают одна другую. Вот эти, говорит, мысли показывают о наличии этого закона в их сердцах. Но народ Божий привык так понимать. Закон Бог пишет только в сердцах народа своего. Библия по-другому говорит. Если закон Бог написал даже в сердцах язычника, тогда какой должен быть уровень закона и степень закона и сила закона? Только закона благодати, пожалуйста. А в сердцах народа его, Божьего народа. Вот тут он ставит вопрос. Вот эта благодать, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, что с этим нечестием сделать? Отвергнуть. Дальше. И мирские похоти, они тоже идут под вопрос отвержения. Целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования. Явление этого упования, упование славы Христос в вас. А теперь, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Славы какого времени? Вот эта слава явится тогда, когда Он придет во славе во второй раз и будет забирать церковь свою или каждого из нас конкретно. Принципиально, да. Но слава, еще раз, ожидая блаженного упования и явления славы. Упование – это есть Христос в вас. И явление славы – это есть не что иное, Бог, живущий в вас. Вот чтобы явление Божьего присутствия стало явной формой, раз. Следующее – неотъемлемой частью постоянного присутствия Бога во внутренности человека. И это будет явление славы. Это мысль, которую Бог предложил для понимания всего народа Божьего. Какого порядка? Моя, говорит, цель, Божия цель, вжить в вас не тогда, когда мы в небе будем, вы и Бог, Отец, Сын и так дальше. Но он говорит, нет. То на своем месте, по-другому. Того не будет, если не будет этого. Чего? Если, говорит, мы не придем, а обитель не сотворим, если вот это... ожидая блаженного упования, то есть благодать научающая, приготавливающая сердце. Мне мое, тебе твое, это каждому, вам ваше. Такой это, следующий вопрос. Вот эта благодать научающая будет действовать только через определенных помазанников. Потому что, я задаю в вопросительном знаке этот рассуждение ставлю. Значит, получается, только у этих помазанников будет эта благодать научающая, через них будет она научать, а остальные бездари. Здесь так и написано. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, позвольте, научающая только помазанников, чтобы они передавали, так и написано, научающая нас, по-другому, если пожелаем мы. Это сопричастность. А такого же момента, как описывается в послании к евреям, никто не будет учить каждый ближнего своего. Все будут научены Господом. И не будет каждый другому говорить, вот ты должен познать Бога. Бог будет учить, если пожелают люди. Итак, вот эта благодать находилась на апостоле Павле. И он разбирает вопрос. Мы возвращаемся, 1 Коринфянам, 3 главе, 10 стих. «Я подданный мне от Бога такой благодати, о которой я написал Титу, имея вот эту, говорит, благодать дальше, как мудрый строитель положил основание». Принципиально он говорит о вопросе. Закладка этого основания была по всем требованиям и по всем показателям, с которыми согласен только Бог. Дальше читаем, потому что сегодня у нас очень... глубокая сторона будет, о которой, может быть, не задумывались. «Я подданный мне от Бога благодати, и как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Это уже персонально для каждого. Следующая деталь. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Если принципиально Бог положил это основание, чтобы было понятно, об этом говорится, мы сейчас сюда еще вернемся, у Исаии. Исаии 28 главы, читаем 16 стих. Здесь интересная фраза. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Интересный закон, что говорит, когда мы позволили ему, чтобы он извлек нас из глубокого рва, из тенистого болота, то он ставит наши ноги на камень. Дальше влагает в уста наши новую песнь, хвалу Богу нашему. Тогда наш язык, не прилипший к гортани. Там интересный обратный закон. Прилипание языка к гортани свидетельствует о вопросе того, что не твердо стоим мы на камне, потому что не до конца извлечены в каких-то вопросах. Извлечены – это интересный тоже показатель. Какого вопроса? Из Египта можно выйти, уйти вплоть до земли обетованной и уже 40 лет уйти как из Египта. Но Египет так и остается жить. И получается, вроде бы на камень ноги ставятся, а встать твердо никак не могут. Вот эта прокладка, вот об этой прокладке Коринфянам Павел и пишет. И он заостряет внимание. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Но зачастую люди делают так. Христос плюс, еще что-то. Христос плюс еще что-то. Или Христос минус что-то. И вот при этом состоянии получаются большие-большие проблемы. Дальше. Об этом вопросе он очень глубоко, Павел, заостряет внимание у римлянов. Римлянов 15 главы 20 стих. Смотрите, какая здесь фраза. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании». С одной стороны, звучит так. «Ну, они там благовествовали, ну, а я буду с нуля благовествовать». И знаете, Бог заостряет внимание на совершенно другие вещи. Какого порядка? Иисус Христос сказал об этом законе. «Есть, говорит, такая категория людей, это в одних плоти своей», сказал Господь. «Вы, говорит, обращаясь к ним, к этим людям, он говорит, вы готовы, вы настолько наполнены рвением благовествования, вы настолько готовы обходить моря и земли, вы довольствуетесь даже малым, если одного обратите». Ну, к чему, к кому, это интересный такой вопрос. «Но вы его сделаете вдвое худшим себя, сыном гиены». Как это понять? Это получается, вот такая ревность, вот такое желание, вот такое миссионерское чувство, вот такая, знаете, самоотдача, жертвенность. Это настолько глаз ценит что? Из ничтожного извлекает драгоценное. Вот одного, вы знаете, одного колоска как бы будущее поднимать. Здесь он говорит очень глубокую истину. Какого порядка? Заостряет внимание. Я хотел бы заострить наше внимание, знаете, какого порядка. Вот так вот нередко на протяжении уже долгих десятилетий, работая с народом, все эти священные писания, на что Бог обращал внимание, подходят ли люди, желающие иметь очищение, освобождение, хотят, чтобы Бог освободил их внутренность, хотят решить какие-то определенные свои духовные вопросы. И вытекает вопрос, начинаешь беседовать и обнаруживаешь, что человек заквашен. Только, пожалуйста, чтобы мы правильно понимали. В данном случае я имею в виду вопрос не закваски порока и лукавства, не этой стороны. Заквашен мышлением, мучением, пониманием, самомнением, самовлюбленностью к каким-то делам, вопросам. А дальше отношению к каким-то действиям, отношение даже к вопросам, ну, насколько это грех, а насколько это не грех. И вот при этом положении, когда ты видишь, что у человека устоявшиеся идеи, мышление, понимание, у него закладка фундамента. Чтобы подвести его к очищению, приходится показать. Если, говорю, ты хочешь, чтобы мы работали с твоей внутренностью, будем работать на основании, и показываешь ряд мест Священного Писания. Вы знаете, не первый раз были факты, кто-то говорил. А я, говорит, не пойму, говорит, кого слушать. Я говорю, что ты имеешь в виду? Один говорит, так надо очищаться, другой говорит, так надо очищаться, третий говорит, надо так очищаться, понимаем, да? Смотришь на это, вот чтобы теперь помочь и чтобы содействовать, а Бог открыл, почему этого человека, что произошло. Вот теперь, чтобы это помочь, поставить все на свои места, из внутренности человека нужно все это выкинуть. А выкинуть насильственным методом ты никогда это не сделаешь. Почему? Потому что оно вжилось в человека. Написано, доброохотно дающего любит Бог. И пока этот человек сам не захочет все выбросить, освободиться, бесполезно строить. Значит, получается, нужна расчистка. Павел пишет, он говорит, дело в том, что когда, говорит, я приходил, я смотрел, что происходило с людьми, в каком они духовном состоянии, как они восприняли благодать Божию. Апостол Павел говорит, вот я, говорит, 3 года учил вас всенародно по домам, это когда в Деянии апостолов он заканчивает свой труд с епископами, пресвитерами, и говорит, я чист от крови вас всех. Почему? Потому что я не упустил, чтобы возвестить вам всю волю Божию. Вот возвещение всей воли Божьей говорит о вопросе того, что теперь дальше вы сможете быть созидаемы, при условии, если вы захотите. Дальше там же он заостряет интересный такой закон. Я, говорит, знаю, что когда, говорит, я отсюда отойду, то по отшествию моем с вами произойдет, из вашей среды восстанут люди, говорящие превратно, для того, чтобы увлечь за собой учеников. Это как раз будет показывать вопрос того, что закладка была предложена им правильная, но они не захотели дальше возрастать в том положении, которое определил Бог. Почему? Это мы пока из подготовки берем к вопросу, как глубоко и с какой стороны сегодняшняя тема будет рассматриваться. По-другому. Это получается, Если неправильно заложено фундамент здания, и потом кто его знает? И вот теперь тебе предлагают, чтобы ты дальше строил. Знаете, это очень рискованное дело. А кто его знает, кто как там чего сделал? Как там я рассказывал, когда на Кавказе, там это сейсмическая зона, ну, потому что там землетрясение, и исходя из того, что там постоянные землетрясения до 3 баллов могли происходить, то там требование к строительству было очень совершенно другое, как в других местах. Там такие основания, заливки делались, там забивались такие сваи железобетонные, если здание было больше, чем 8 или 9 этажей. Там требования были серьезнейшие. И вы знаете, мы иногда смотрели мальчуганами, когда бегали, интересно было смотреть, как работают работники. И они такое иногда выделывали там. Они иногда так заливали, им для личного дома в деревне нужна была железная арматура. И вот эти вот, ну такие, знаете, толщиной в большой палец на руке человека, эти железные такие, особой прочности металлические прутья. И вот они их воровали. Вот они их своровали, деревню себе отогнали, они там себе там дома такие отстроят, это же вообще все землетрясения выдержат. А это здание, в котором должны люди жить. Они потом это сваркой там устраивали, меньшее количество вот этой арматуры закладывали, а потом заливали бетоном. Кому придет в голову, что там внутри что-то не то сделано? Понимаем, да? А мы же-то это все видим. Мы же это понимаем. Но представьте теперь такой вопрос. Если вы знаете вот эту ненормальную культуру вот таких строителей, и вот вам взяли и залили основание для будущего здания, и говорят, а теперь ты будешь на нем, на этом основании строить. Если вы хотите в тюрьму, то стройте. Почему? Ну потому что там будет разрушение, будут проблемы. Вас же обвинят. Хотя принципиально там будет сразу видно, что, зачем и почему. Рассказываю пример. Как-то мы с вами об этом тоже говорим. Это к сегодняшней теме. Были построены два, ну, как сказать, такие два блока девятэтажных домов. А лестница, по которой люди будут подниматься, и лифты, по которым будут ездить, она стояла между этих двух зданий. И обслуживала одно здание и второе. И вот уже здание готово, построили его. Построили эту лестницу до 9-го этажа. И вдруг эта лестница рушится. Еще вселения людей нету, еще лифты не поставили, понимаете, еще грузоподъемность никакую не положили на эту лестницу. И вот эти основы, вот эти сваи, которые там были забетонированы, они лопаются, рассыпается это все. Там со смертельными исходами это произошло. Говорят, что прораб, тот, который строил, он исчез в неизвестном направлении. Но дело в том, что паника была серьезная, знаете в чем? Не по вопросу вот этого. Во-первых, люди не захотели больше жить в этих домах. Такой конфигурации. Во-вторых, или в главных, моментально, в этот же день или на следующий, все остальные дома такой модели, у которых лестничная клетка между двух блоков, прибежали сварщики и стали дополнительную арматуру наваривать по краям и в кольца забирать. Вот эти ихние действия, вот такой работы, сразу показало, что они знают, почему они это делают. Потому что оно все остальное сокрыто было бетоном. И потом эти столбы стали шире, тверже, увереннее, понимаете. И потом их заштукатурили. Вот, они, конечно, стали более объемными такие, более солидные. Вот интересно, апостол Павел говорит... Я не собираюсь заниматься строительством вот таких зданий, потому что я знаю, на что кто способен. Отсюда вытекает вопрос, очень глубокий, какого порядка? Оказывается, какими мотивами кто движим для созидания своих взаимоотношений? Ведь если принципиально ставится вопрос, я возвращаюсь опять к нашему этому главному месту Писания. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание для созидания внутренности вашего внутреннего духовного человека, для того, чтобы туда произошло вселение Сына Божьего вместе с Отцом». Ну так. Получается, если неправильная закладка оснований, каких взаимоотношения каждого человека со своим небесным Отцом и с Сыном Его Иисусом Христом. Если вот эта закладка неправильная, не на тех принципах построенная, то взаимоотношение созидания никогда не произойдет. Это будет, знаете, такой дом непонятно. Дом есть, дома нету. Внутренность существует, а вселение не происходит. На собрание человек ходит, а изменения нету. Обновление внутренности не получается. Совершенство не происходит. Происходит застаивание, и эти застои приводят к загниванию. А тут идет зловоние. От этого состояния дальше у человека идет разложение. Это проникает дальше, и он, знаете, все падает, ослабевает и так дальше. И получается, как-то мы с вами исследовали вопросы. Какой дом не устрояет Бог? Ну как ты его устроишь, когда нам его дешевле сломать и заново построить? Давайте так будем говорить. Неоднократно были моменты, кто-то приходил с вопросами помолиться об одном вопросе, другом, третьем, по вопросу духовного устроения его личной внутренности. Знаете, и вот так вот Бог открывает и говорит, пока мы с этого человека не выйдут вот эти вопросы, бесполезно. Ты, говорит, ничего не говори. Предложи этому человеку, чтобы этот человек постоянно приходил на собрание, чтобы он постоянно слушал здравое слово. Сколько было моментов. Брат Сергей, а как вы понимаете, как ты понимаешь вот этого вопроса? А у нас в жизни вот так вот было. Бог говорит, никакого ответа не давай. Скажи, чтобы они изучали Слово Мое, чтобы это Слово, говорит, вникало во внутренность их, чтобы они, знаете, были благомысленнее, чем фессалоникские. Они бы исследовали, что так действительно написано, ежедневно проверяя это и утверждаясь не на основе бесед, рассуждений, проповедей или чего другого, а на основе Священного Писания. Проходило время, и люди говорили, да, мы это теперь видим. Ведь для того, чтобы вот эти чувства любви и взаимоотношений возрастали у тех двух идущих в Эммаус, чтобы им говорить о любви, им надо было основы вложить. Эти основы, откуда они взяли такое учение, мышление? Это значит, они впитали в себя. Это сколько времени надо было, там, кажется, 60 или сколько стадий, да, от Иерусалима до Эммауса. Это не маленький путь, надо понимать. На какую единицу этого пространства уже подошел Господь, чтобы беседовать, это уже другой вопрос. Из всех писаний, чтобы раскрыть и чтобы поменялось мнение людей, это же нужно их с их мнения убрать. Интересно, они ответили, в нашем понимании это не Бог во плоти пришедший, на этом все дела. А откуда у вас это понимание? На основании Священного Писания. На основании Священного Писания, говорит, мы не больше видим, как это пророк сильный в слове и в деле. И на этом все дела. Правда, говорит, нам не вписывается следующий вопрос. Он воскрес, как это может быть? Если глубже, вот сегодня упоминался вопрос относительно чудес, знамений и так дальше. Господнее есть, а есть не Господнее, мы сегодня не этой стороны. Вот интересно, скажите, пожалуйста, какое чудо взаимоотношений у жениха с невестой? Что там в основе? О, ты богатенький, за тебя можно выходить замуж. Да? О, а ты красавица, знаешь, тебе можно женушки брать. Что за взаимоотношения, скажите, пожалуйста? Сегодняшние семьи рассыпаются или никогда и не строились по одной только причине. Потому что взаимоотношения были построены на принципе каких-то скрытых оснований, которые не являются основами. Единственное правильное основание является взаимоотношение жених со Христом в любви, невеста со Христом в любви. Только чтобы мы правильно понимали, ихние персональные взаимоотношения по любви в Господе. Дальше ихние взаимоотношения по любви. Интересно, Павел пишет, он ставит интересный закон. Разве не имеем права иметь спутницею, потому что путь есть Христос? Значит, идущие двое одним путем должны сговориться. Сговориться каждый должен со Христом. Получается, он со Христом сговорился, она со Христом сговорилась. И вот они до того уже шли одним путем, каждый со своим Господом. Потом их сердца стали объединяться друг к другу, или как сказать, ну направляться. Их взаимоотношения стали строиться на вопросе, разве не имеем права иметь спутница и спутник? Это первый вопрос. Второй вопрос. Сестра или брат? Третий вопрос. Муж-жена. И если принципиально, то ставятся половые взаимоотношения в конце списка, потому что в глубокой старости их не будет, этих взаимоотношений. Но взаимоотношения любви и то, что они супруги, будут сохраняться. Скажите, пожалуйста, а если бывают гонения или миссионерские поля, когда там по два, по три года бывает необходимо ездить и где-то трудиться, или за имя Господне в тюрьмах, лагерях, а как тогда половые взаимоотношения? Если половые взаимоотношения являются основой того факта и фактора, что это муж и жена. Это же абсурд. Отсюда интересный вопрос вытекает. Это просто на этом примере мы рассматриваем. Если не на основании взаимоотношений своей любви с Богом и своей друг с другом правильной любви, пожалуйста. Мы сейчас рассмотрели, что Павел пишет, какие вопросы. Вот эти семьи никогда не устроятся. Если этого не будет, вот эти два вопроса будут нарушены. Взаимоотношения в любви к Богу и правильное взаимоотношение правильной любви друг к другу. Почему правильной? Чтобы было понятно, в русском языке все любовью называется. И духовные взаимоотношения, любовь, и душевные, любовь, и плотские, любовь, и греховные, половые, тоже любовью называется. В греческом языке там совершенно разные вещи. Агапе, филос и эрос. Эрос – эротическая сторона или плотская, физиологическая. Агапе – это духовная сторона. Филос – это душевная сторона. И у каждой стороны свой вопрос любви, взаимоотношений. Поэтому следующий вопрос. Какое взаимоотношение нашего основания нашей любви к нашему Богу? По какой причине мы Его любим? Вот интересно, в свое время решался вопрос. Авраам сказал, Бог прямым путем тебя приведет. Ну, ангела пошлет пред тобою, и ты возьмешь. Раз пошлет ангела пред тобою, раб, слуга там, или как, домочадец, то прямым путем, ангелы кривыми путями не ходят, прямыми путями ходят только Господни ангелы. Он говорит, прямым путем тебя приведет, так не было сказано. Но раб потом говорит, вот Бог прямым путем меня привел. Ну, конечно, это прямой путь, ну куда еще? Прийти в тот город и сказать, Господи, вот та, которая, вот сейчас она будет черпать воду, а я скажу, напои меня, она напоит и верблюдов, это будет та. Он закончил, она уже с кувшином возвращается, уже кувшин пол. Он говорит, слушай, дай мне из твоего кувшина испить. Она говорит, пей, я твоих верблюдов напою. Вот интересно, человек просить просил, а теперь для него шок такой своеобразный. Он стоял и хотел уразуметь, это Бог благословил его путь или нет. То есть он не успел сказать, а вот он уже ответ. Ну как это может быть такое? Позвольте, она ему сказала, я напою тебя и твоих верблюдов, потому что она увидела, что он такой богатенький, да? Нет, это же причин. Это у нее было во внутренности, ей хотелось. Это на этот раз Бог достучался до ее сердца, и вот создал в этом сердце такие чувства, хотения, желания. Но такое не может быть. Для меня, согласно странице Священного Писания, звучит, что это было естество ее. Этот образ ее мы в остальных вопросах сегодня касаться не будем, потому что там есть еще некоторые моменты, в которых ей следовало бы задуматься о многих-многих вопросах или тому подобное. Вопрос сегодня не об этом. Дальше движемся. Следующий закон интересный. И вот после этого ей даются подарки. Там возле колодца. И она бежит и показывает. Вот смотри, какие подарки, и теперь зовут. Знаете, на Лавана я смотрю, как на человека, увидевшего подарки. О, подарки такие, за что? Что-то я получила подарки. А вот, говорит, напоила его водой, и вот захотела его верблюдов. А он взял и подарил. Ну, чего ради теперь ее брат пригласил этого путника. Вот она ничего ради, а ее брат чего ради? Вот видим взаимоотношения. Если принципиально рассматриваем дальше вопрос, это очень серьезное положение. Господи, помоги глубоко-глубоко задуматься об этом вопросе. Итак, мы остановились на вопросе расчистка. Степень расчистки – это будет вопрос-показатель любви. Или выгоды? Чего? Книга пророка Иеремии, 1 глава, 10 стих. Здесь говорится такая фраза. Иеремия 1, 10. «Смотри, я поставил тебя всей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать, насаждать». Вот интересно, если у человека имеется вот это помазание, если человек не потерял этого помазания, помазание вот этой благодати научающей для того, чтобы, то этот человек при этом действии благодати Господней ничего не пожалеет. Он все будет выбрасывать, и то выбросит, и то выбросит. Ради славы имени Господнего. Берем интересный такой момент. Когда Саул натворил беды, Агага привел, надо было его убивать, лучшее из овец сохранил для жертвоприношения Господу Богу. Почему он это сделал? Потому что вот этот пункт в нем не произошел. Смотри, я поставил тебя все день над народами. Ну так, прочитаем этот стих. Кахаву. Я говорю, Кахаву. Саулу. Я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. Читаем это к вопросу того, вот и твои взаимоотношения. Чтобы ты, говорит, исполнил волю Божию, ты, говорит, исполнишь только при одном условии, если ты согласен это уничтожить. Но если это в глазах твоих ценно, то, что ты будешь уничтожать, то оно начнет песню петь. Слушай, ну что ты меня уничтожаешь? Что ты меня трогаешь? Оно же тебе нравится, оно же тебе нужно. Оставь, не надо. И вот начинается сделка, договор. Скажите, пожалуйста, вот такое созидание внутренности этого первого царя будет созиждиться, да или нет? Священное Писание говорит, да никогда не созиждется. Дальше. Когда будет подведен этот человек к конкретному факту? Вот, благословен ты у Господа, говорит Самуилу, он отвечает, я исполнил слово Господне. А Самуил встречный вопрос задает. Слушай, если ты исполнил слово Господне, а что, говорит, за это забление в моих ушах? Ну, ты знаешь, вот Агага пожалели, вот скотов этих пожалели, лежат в отношении к Господу Богу твоему. И там ставится интересный вопрос. И когда ставился вопрос относительно, что ж ты сделал, у Саула интересная фраза. «Почти меня пред этим народом». А что вытекает вопрос? Авторитет славы, гордость, мышление, самолюбие, тщеславие. Вот это все у человека осталось. Характер. Это естество, это осталось. Человек с этим естеством не разобрался. А царем был ставлен. Парадокс. Мы хотим быть царственным священством. Ну какой будет царь вот с этого Саула? Ну какой царь? Какое царственное священство с него выйдет? Да не выйдет же, правда? Следующий вопрос. Подведи его к покаянию. Да он будет каяться только ради того. Ты знаешь, вот, ну ты вот авторитет мой подержи, но я вот сделаю, и вот вместе мы это будем решать наши вопросы. Но только чтобы дальше шло. Он говорит, послушай, вот это, говорит, беда. У тебя, говорит, взаимоотношения нарушены. Почему? Там нету взаимоотношений по любви. Читаем Иова. У Иова интересная фраза. Прежде чем мы коснемся Иова, знаете, хочется вспомнить такой интересный закон, момент. Разные такие были жизненные факты. Какой-то из них мы вспоминали не очень давно тоже. Еще раз вспомним к сегодняшней нашей теме. Так случилось, что два неверующих человека, друзья, знакомые, ну, в определенной степени, может, они подружились раньше, а может, подружились, как стали друзья по несчастью. Они пришли на богослужение в церковь. И вот когда были в церкви, после собрания подошли к служителю церкви и говорят, значит, бизнеса у них рассыпались, они влезли в долги, значит, там проценты колоссальные набегают уже, оплачивать надо, платить нечем. А друзья оставили, жены бросили, с детишками ушли, там по одному или по два ребенка было, вопрос не в этом. И вот они в таком, знаете, безнадежном состоянии приходят в церковь на собрание и вот задают вопрос, что нам делать? Как быть в нашем варианте? В принципе, по-другому. Но что Бог для нас может сделать? Интересно то, что служитель отвечает им примерно такими словами. Значит, из долгов не выйдете, друзья не вернутся, бизнеса не поправятся, оплачивать будет нечем, жены не возвратятся, останетесь точно такими же, в каком положении вы сейчас находитесь. Но ради вас Иисус оставляет небо, потому что вас возлюбил Бог Отец, ну, примерно так, и Сын Божий умирает для вас, за вас, для того, чтобы потом вас забрать в вечность. Он сам хозяин вселенной, не имел где голову склонить. Птицы имели гнезда, лисы имели норы. Но вот для вас, вот он сделал, то есть доказал свою любовь. Вы настолько возлюблены Богом Отцом и возлюблены Сыном Его Иисусом Христом, потому что Иисус сказал, нет больше той любви, если кто положит душу свою. Значит, если Христос положил за вас душу, Он хочет вас назвать своими друзьями, чтобы вы были Его друзьями. Вы знаете, один повернулся. Что? Тогда что мне такой Бог нужен? Тогда что мне все это нужно? Другой сказал, я принимаю именно такого Бога. Я принимаю такого посланца. Я принимаю такую жертву. Я принимаю любовь, получается, отца и любовь сына. И я отвечаю на это взаимностью. Интересно, что у этого человека Бог вернул все назад. Хотя принципиально, если бы и не вернул, у человека было готово. А теперь представьте второго. Или вернее, первого, который вот сказал, для чего мне такое должно. Ты знаешь, ты вот ходи на собрание, мы за тебя так сильно будем молиться, будем поститься. Ты знаешь, много может усиленная молитва праведных, но неужели Бог никого на собрании не слышит? Вот и бизнес у тебя решится, что-то не получается. Братья и сестры, давайте мы это скинемся, денежку дадим, чтобы бизнес восстановить, чтобы долги расплатиться. Знаете, давайте посты молитвы возьмем, чтобы уговорить жену, чтобы она вернулась. Ну, давайте, рассуждаем. Скажите, пожалуйста, что с него будет? Это будет христианин? Это будет царственное священство? Это будет человек, взятый в удел? Знаете, что произойдет? Не дай Бог, что-то малейшее потом произойдет в его жизни, неудача какая-то. Он махнет на все и уйдет. Если жена станет глубоко христианкой, верующей, он ее кинет, бросит, она ему не нужна. Вопрос глубже. Сколько таких мужей и жен в собрании народа Божьего? Сколько таких, которые собираются вот с такой логикой мышления, но не чувствами своей любви к Богу, построить свои взаимоотношения «я и Бог», а потом построить свои взаимоотношения «я и моя будущая половина», ну он или она, будут строить семьи. Что дальше выйдет, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, когда-нибудь предвидится вселение Сына Божьего во внутренность этого человека? Но Павел еще глубже пишет. Говорит, страшная, говорит, картина. Немалое количество людей будут избирать себе учителей, которые были блестили слуху, ободряя и оправдывая вот эту технологию замазывания глаз. Это вот такое строительство. И потом оно трещит и лопается. Что трещит и лопается? Взаимоотношения человек с Богом, взаимоотношения человек и собрание, взаимоотношения муж, жена, жена, муж, отец, дети, мать, дети. Ну, кто в это состояние попадает, понимаем, да? Там лопаются взаимоотношения братья и сестры, трещина то там, то здесь, то там, то здесь. И везде эти вопросы подхватываются, а арматурой связываются, свариваются и штукатурятся. Долго так будет выезжать? Принцип любви нет. Взаимоотношения, построение человек, Бог только по любви. Позвольте, если нету построения взаимоотношения человек, Бог по любви, никогда не будет построения по любви муж и жена. Никогда. Это будут половые взаимоотношения всего лишь. Или это будет взаимоотношение гордости. О, у него такое телосложение, и у нее такое телосложение, понимаем, да? А как телосложения поменялись, все, уже не нужно. И глаза побежали дальше. Чувства побежали дальше, хотения побежали дальше. А потом будет оправдание. О, у него могло такое в жизни случиться. О, а у женщины тоже такое может в жизни случиться. И начинаются оправдания. Всяких грехов, беспределов и так дальше, и тому подобное. А почему? Потому что взаимоотношения человек и Бог не построены по принципу любви. Итак, вот здесь у Иова фраза. Иов, он показал в своей жизни, а сатана правду говорит. Вы знаете, он лжец, сатана лжец, да, это правда. Это отец лжи, да, это правда. Но есть вещи, в которых он все равно будет говорить правду, никуда он не денется. Знаете почему? Он обязательно скажет правду в адрес того человека, в котором имеет часть. Он уже не обманет. Я говорю, тебе часть имею. Правда? Что ты это взял, сатана? Он говорит, ну как, чего, ты что, забыл? Говорит, на моем прилавке на базаре у меня купил, я тебе, говорит, по дешевке это продал. Понимаешь, вот. И теперь ты хочешь сказать, что ты не знаешь? Он говорит, как же не знаю, я же, говорит, знаю, что ты, говорит, у меня взял. Да или нет? Это же закон. Вот тут он правду одну говорит, на которой практически немалое количество людей построили свои взаимоотношения с Богом. Читаем Иова 1 главы 6 стиха, наше внимание, примерно 9-11. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Еще раз. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. 4 пункта. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязненный Иов? Что ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что у Иова взаимоотношения с Богом, богобоязненности построены на основе того, что, и он говорит, не ты ли кругом оградил его, дом его и все, что у него, дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле, но простри руку, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? Вот этот принцип сказал тот служитель тем двум, которые пришли и сказали, что они в беде находятся. Что бизнеса развалились, они в долгах, платить нечем, жены ушли, семьи рассыпались, развалились, друзей нету. И вот она в таком безнадежном состоянии. Вот, говорит, заберется это, человек согласен любить Бога, согласен отдать взаимность свою Богу, да или нет? Вот на этом мы и проверяемся. На сегодняшний день зачастую получаются взаимоотношения внутри семей. Лопаются на одном вопросе. Не по-моему, не по-твоему, не по-вашему, не по-нашему. И начинается. Как только человек лишается каких-то вопросов, становится невменяемым. Вместо того, чтобы сказать: ничего, Бог поможет, дела решатся, только, пожалуйста, там разные моменты. Мы сейчас очень глубоко определенные тонкости не берем, когда человека уже выводят. Человек остается человеком. Мы говорим о вопросе, есть ли нарушение взаимоотношений по линии любви, вот там идет хитрость. И так он ставит вопрос: разве даром богобоязнен Иов? Вы знаете, нам надо будет очень глубокую правду сказать. Немалое количество людей пришло в церковь ради корысти, выгоды, для того, чтобы что-то получить. Это надо быть честными. Следующий вопрос. Немалое количество людей, немалая единица, это не считанные единицы, пожалуйста, это уже факты серьезнейшие, потому что когда эти вопросы стал Бог раскрывать, и эти вопросы стали раскрывать люди, это народ Божий, это статистика. Это статистика, об этом надо говорить, называть вещи своими именами. Приходили в церковь только ради одного вопроса, чтобы взять удачную жену и выйти удачно замуж. Это же ужас. Послушайте, это получается богобоязненность разве даром? Корысть, коммерция, выгода, решение многих вопросов. Не поставленный вопрос взаимоотношения любви моей к Богу. Нисколько. Вот это знает сатана. И он говорит: обрати внимание, говорит. Ну, Бог доказывает потом сатане, что это не так. Сатана прекрасно знал, что это не так. Но сатана прекрасно знал, что это так в жене Иова. Позвольте, как жилось Иову с женой? Вот тогда, когда он, знаете, в тяжелом состоянии находится, она должна была бы подойти, его утешить, укрепить, помочь, да так? Она говорит: ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Бога и умри. Он говорит: слушай, ты как одна из безумных. Говорит: что ты делаешь? Говорит: моей жене опротивило мое дыхание. Вы знаете, как это горько и больно смотреть. Мне приходилось видеть моменты, когда вот кто-то был здоровый по организму, взаимоотношения были добрые, а вот заболел или что, и знаете, взаимоотношения стали натягиваться. Знаем, да, почему? Потому что они никогда не были основаны на любви к Богу. И взаимоотношения, определенная терпимость была между людьми. Сколько было моментов, это не считанные единицы, факты такие, знаете, это не голословно. Кто-то очень глубоко заболевший, он или она, и вдруг Бог дает исцеление. Если вторая половина в любви к Богу и в любви взаимоотношений, то с радостью принимали, ну, это исцеление, оздоровление. Если нет, то там кончалось разрывом сердца, смертельным исходом. Потому что человек решил для себя определенные вопросы. Сегодня, может быть, это глубоко тоже касаться не будет. Это факты. Это факты, взятые, знаете, из страниц Мест Священного Писания. Это факты, взятые из вопросов жизни. Бог на это заостряет внимание и показывает. Это беды. Скажите, пожалуйста, при таких взаимоотношениях будет формироваться внутренность человека? Никогда в жизни. Интересно, об этом вопросе говорится Псалом 72, стих 25, читаем. Интересная фраза. Асав пишет: «Кто мне на небе, с тобой не хочу, ничего не хочу на земле». Если, говорит, наши взаимоотношения, я и Бог, построены по вопросу, я, говорит, настолько люблю тебя, то, говорит, созидание моей внутренности настолько, что мои цели, я, говорит, этого окружающего не замечаю. Того не хватает, другого не хватает, пятого не хватает. Но, говорит, лучшее, говорит, блюдо с зеленью, и при нем любовь. Итак, мы рассматриваем вопрос, подходим. Созидание, откуда оно начато? Если принципиально в свое время Иисус говорит, вот кто-то, если, говорит, он копал, углубился и положил, говорит, основание свое на камне, то давление вод, устремление вот этих, говорит, ветров, с одной стороны, оно, говорит, не поколеблет, с другой стороны, говорит, оно никогда не сломит, падение не произойдет. Вот тут ставится интереснейший закон. Какого порядка? У Захарии написана интереснейшая фраза. Мы читаем Захарии 4 главы, стихи с 8 по 10. Захария 4 глава, с 8 по 10. «И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? Те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я еще раз читаю эту фразу. Здесь очень интереснейший закон. «И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Причина. «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Какой? «Когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь – это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Вот это основание, которое, говорит, было положено, оно было положено согласно строительного отвеса. Дальше. Радость у этих семи духов Божьих, семи очей, так просто быть не может. Оказывается, когда семь очей Божьих видят, что по вопросу любви, взаимности между человеком и Богом строительный ответ держится. На каком основании ставятся взаимоотношения? На принципах любви. Дальше. Эти семь очей Божьих видят, что это любовь непритворная, ненаигранная, не имеющая вид благочестия силы его отрекшейся, не ради корости или выгоды. Разве богобоязнен даром Иов? Какая-то там цель, коммерция есть, выгода. Что-то взять с этого вопроса. Очи Господа, ведь это же все видят. А тут ставится вопрос, они радостно смотрят. Вот это закладка, основание, когда семь очей Божьих, семь духов Божьих видят, что взаимоотношения человек, Бог строятся, и каждый из этих семерых говорит: «Я согласен с правотой взаимоотношений». Другой говорит: «Позвольте так будем говорить, я тоже согласен». Каждый со своей стороны подчеркивает это и говорит: «Это подлинные взаимоотношения, человек и Бог, построенные по любви». Скажите, успех будет? Обязательно. Вселение Сына Божьего будет? Обязательно. Созидание под крышу будет? Обязательно. Об этом очень глубоко говорится в Луки 14 главы с 28 по 33. Интересная фраза. Луки 14 глава с 28 по 33. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Может ли он... имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». По-другому. Если, говорит, не отрешится от всего, что имеет свое, никогда не сможет строить, и никогда это строительство не принесет результата, под крышу не выведет. Крышей крыши является вселение Сына Божьего во внутренность вместе с Отцом. Это крыша крыши. Интересно следующий вопрос. Неправильные закладки основания Дальше обязательно выведет к тому, что крыша не сойдется. Ее придется подгонять. Принципиально следующий этаж перекрытия не пойдет. Оно будет разъезжаться. Оно будет разных оснований. Знаете, мне пришлось однажды сидеть в доме. Ну и выпало мне там счастье. Я долго смотрел, думаю, слушайте, я говорю, отсюда не упаду. Это был двухэтажный дом. Построен был он на берегу горного ручья, так бы я его назвал. И стенка боковая, одна и вторая, как раз попадали рядом, ну там, знаете, на расстоянии, наверное, 3-4 шага от основания края стены до вот этого ручья. И вот я нахожусь на втором этаже этого дома. И после общения там накрыли стол. И стол как раз стоял в этой части, вот в этом углу. И пол у этого дома ушел от основного уровня, ну, наверное, так сантиметров 20 или 1 фит. Мягким таким переходом. И я сажусь и, знаете, и говорю, слушайте, а мы туда не провалимся? Они говорят, да нет, пока мест держится. Это, знаете, не хватит слов, чтобы рассказать. Я говорю, а почему так случилось? Да потому что, когда, говорит, делали закладку основания, считали, что оно выдержит. Не рассчитав то, что там же вода течет, и вода будет подтягивать вниз этого основания, и основание подмывать. Основание будет садиться. И это основание не всего дома стало садиться, а часть. И оно потянуло две стены с собою. Значит, и край крыши потянуло. Понимаем, да? Но я говорю, а что вы, говорите, будете делать? А мы, говорит, продадим этот участок, он, его, говорит, у нас купят. Не дом, а участок. Это здание, говорит, конечно, снесут. Потому что, говорит, бесполезно его, говорит, восстанавливать. Это, говорит, его уже жизнь обречена. А там, говорит, можно по-другому сделать. Это специально есть варианты, как это делать. Мы, говорит, это сделаем. Будет устройство. Вот здесь ставится вопрос. Если, говорит, ты не отречешься от всего, ты никогда не достроишь. У тебя не выйдет. То одна стена разваливается, то другая, то там взаимоотношения лопнули, то там. Никак вселение не получается. Почему? Потому что не отрешился от всего. Позвольте, отрешиться от всего можно только при одном условии. Когда любовь? Если любовь, человек, Бог существует, отрешишься от всего. Если любовь, человек, Бог не существует со стороны человека, от всего не отрешишься. Вот неотрешенные от всего становятся членами церкви и обещают Богу неотрешенную добрую совесть. Интересные вещи, правда, не? Не до конца отрешенные хотят иметь Духа Святого. И не до конца отрешенные обещают взаимность любви друг другу на вопрос бракосочетания. Я не понял, семьи устроятся? Скажите, пожалуйста. Созидание внутреннего человека устроится? Павел говорит, наблюдая вот эти картины и видя нередкие факты, когда люди не до конца желают отрешиться от всего, я, говорит, не хочу созидать на чужом основании. Если, говорит, мы будем работать и называть вещи своими именами, вот оно основание. Павел, долго у тебя так будет, а? Скажи, пожалуйста. Ведь пройдет, говорит, время, и ты потом сам же скажешь этим труженикам на Ниве, что вы, говорит, начнете уже по-другому превратно понимать Священное Писание. Потому что это вам выгодно. Павел, ведь те церкви, которые ты будешь закладывать, или Бог через тебя, пожалуйста, я не рассматриваю это как отрицательность. Он со своей стороны сделал все, что мог. Через некоторое время они заставляют его написать послание, и он пишет, почему, говорит, я становлюсь вам, говорит, врагом, говоря вам правду. Какую ты правду говоришь? А то, что, говорит, я вижу, у вас стали проявляться вопросы, в которых вы не захотели отрешиться. Вы стали их проталкивать, узаканивать. Поймите, говорит, взаимоотношения по любви никогда не произойдут. Вот здесь интересная фраза, что наш Господь сказал в одни плоти. Вторая сторона, если какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами, иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство. Просить о чем? О мире. Оказывается, человек, который входит в мир с этим миром, дружба с миром, это закон. Вот я, говорит, чувствую, что я не могу победить этого мира, потому что у меня нету силы. Этой силы нету потому, что... Вот теперь этот человек будет оправдывать, он силен, Голиаф такой силен, грех такой силен, плоть такая сильная, язык такой сильный, характер такой сильный, женское и мужское самолюбие такое сильное. Защита. Почему? Об этом говорится Римлянам хотя бы 8 главы стих 37. Римлян 8:37. Но всю сию преодолеваем силой возлюбившего нас. А тут получается, вот закон такой, он настолько возлюбил, что отдал свою силу. Вот этой силой, если теперь мы любим его, мы можем все преодолеть. Потому что здесь есть интереснейший закон. Какого порядка? Иисус сказал, без меня не можете сделать ничего. Но если вы любите, то вы со мной сильны. Я, говорит, вам помогу. Вы сможете победить. Позвольте. Какое соотношение было? Иоаннафан оруженосец двое, а там человек 20-40, сколько там был охранный отряд или кто они там находились, филистимляне. Соотношение, это же колоссальнейшая разница. Это, понимаете, не 10 тысяч и 20. 10 тысяч и 20 это у нас 2, у них 4. Вот соотношение должно быть. А там же не 4 человека было. И он стоит и смотрит, говорит, слушай, для Бога, говорит, разве есть разница через многих или через малых давать освобождение? Вот какой закон. Иоаннафан, почему у тебя такое мышление этого закона, а почему у отца твоего другое мышление? Потому что, говорит, разные взаимоотношения по разному принципу. Интересно, когда Иоаннафан увидел победу Давида над Голиафом, интересный закон, его сердце прилепилось, он полюбил. Полюбил, знаете что? Ни мужество, ни силу, ни смелость, полюбил Божье присутствие и помазание. Полюбил, видя и понимая, что Божье присутствие и помазание на Давиде, а делать нечего не может быть. У Давида взаимоотношение любви к своему Богу. И поэтому Бог пошел дальше навстречу. Дальше пошло формирование. И эта любовь пошла дальше, 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 дальше до укрепления. И дальше человек становится уже в защиту Божьего благословения. Интересный закон. Апостол Павел подчеркивает, мы в прошлой теме касались этого вопроса. Вот это, говорит, основание взаимоотношения для созидания храма или внутреннего человека. Для того, чтобы, говорит, возрастать и смотреть, как мы строим. 1 Коринфянам читаем 15 главы с 1 по 8 стих. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, которым утвердились, которым спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, между строчек, потому что это была любовь Бога Отца и любовь Христа каждому из нас. Дальше. И что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть поныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, после всех явился мне, как некому извергу. Здесь ставится закон о вопросе, говорит, неотъемлемая часть сущности построения внутренности человека основана на вопросе. Если ты только любишь своего Спасителя, ты будешь устрояться в жилище Божие. Если ты не любишь, не желаешь любить своего Спасителя, ты не сможешь быть устроенным в жилище Божие. С чего это видно? Евангелие от Иоанна 14 главы. Здесь фраза 21 по 23. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их». А немножко ниже описывается вопрос. «Если любите меня, то, говорит, вы соблюдете мои заповеди». Соблюдение моих заповедей – подтверждение вашей любви ко мне. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, потому что любит, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, явлюсь ему сам». Наши взаимоотношения созиждются на взаимоотношениях любви. Дальше. Иисус сказал в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Отец мой возлюбит его, мы придем к нему и обитель у него сотворим». Взаимоотношения по закону любви. Дальше читаем интереснейший закон. Описывается это во втором послании Коринфянам, 11 главы мы будем читать. Здесь сказано о таком взаимоотношении. 11 глава с 1 по 3. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой». Позвольте, здесь о чувствах любви что-то сказано или ничего не сказано? Обручение на основе коммерции, выгоды, сделки, даром богобоязненности или здесь взаимоотношение любви? Интересно, что Асав говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Вопрос любви. Он говорит, ибо я ревную о вас ревностью Божьей. Это признак любви. «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, чтобы ваша любовь возрастала все более и более в познании и всяком чувстве».
Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Об этом вопросе Иисус Христос заостряет внимание в книге Откровения, 2 главы, 4 и 5 стих только. Читаем. Здесь интересная фраза. Читаем с 3. «Ты много переносил и имеешь терпение. Для имени моего трудился и не изнемогал». Это на своем месте. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И еще раз. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Скажите, как оно теперь звучит, вот это место Писания, с которого мы сегодня начали? «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, и этим основанием является ваша первая любовь. Все остальное вы будете преодолевать силою возлюбившего вас. Если ваши взаимоотношения построены от самого начала со Христом по любви, то дело созидания будет устроенным. Если оно у вас не было, и у вас пошло разрушение, говорит, это не тупик. Вы, говорит, можете увидеть это состояние и согласиться с этим, что ваши взаимоотношения где-то не были построены по любви. Или вы ушли с этой любви, вашего взаимоотношения к вашему Господу. Немедленное, говорит, возвращение и восстановление взаимоотношений в любви к Господу, это будет дальнейшее созидание. Отсюда вытекает вопрос. Я, по данной от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый... Смотри, как строит и из чего. Нам есть задуматься о чем. Склоняем наши колени, будем молиться, чтобы нам Бог помог дальше в устроении нашего внутреннего человека. Господу нашему да будет слава. Аминь. Молимся.